Собачки. Маленькая Жанна провела чудесный веселый день. Она была в гостях у своей старой бабушки, которая ее очень баловала. Там всегда бывало весело, да и понятно, чего только не делала старушка, чтобы позабавить свою любимицу. Она заводила для нее механическое пианино, на котором клавиши играли сами собой, и как живые вспыхивали электрические фонарики. Пускала в ход граммофон, певший точно живой человек. Водила по нарядным комнатам, уставленным фарфоровыми куколками, красивыми столиками и устланным шкурами зверей. Но больше всего Жанна любила смотреть бабушкины книги с раскрашенными картинками. Особенно одну. Там были удивительно нарядные мужчины и дамы в каких-то странных платьях и все с белыми волосами. «Бабушка, бабушка, почему они все седые, а лица у них молодые, веселые?»
«Они не седые», — отвечала старушка. «А просто была такая мода, и дамы, и мужчины носили белые парики или пудрили до бела свои волосы пудрой».
«А что такое пудра?»
«Ну, белый порошок такой, вроде муки», — ответила бабушка.
И Жанна долго смеялась, покачивая головкой. Ей казалось смешным, что люди могли для красоты сыпать на голову белую муку. Но картинки ей очень нравились. Дамы с тонкими талиями, затянутые, церемонные, мило улыбались. Мужчины кланялись. На одной из картинок четыре пары нарядных кавалеров и дам танцевали какой-то танец.
«Минуэт», — сказала бабушка.
Жанна расспрашивала об этих нарисованных людях, и бабушка рассказала ей много о жизни того времени, в которое носили белые пудренные парики и налепляли на лица черные мушки. Были у бабушки также и фарфоровые куколки, похожие на беловолосых людей в книге. Они держали за ленточки белых барашков, улыбались и, казалось, вот-вот примутся танцевать. Набегавшаяся, веселая, усталая Жанна вернулась домой с конфетами и сладостями и еле могла дождаться той минуты, когда горничная Роза разденет ее. Пошатываясь от усталости, она бродила по своей спальне и даже плохо видела слипающимися глазами. Вдруг в полутемной комнате послышался легкий писк, и что-то метнулось из-под ног девочки.
«Ах, бедный маркиз, я наступила тебе на лапку! Или это ты, маркиза? Ну, извини меня, извини!»
И девочка присела на коврик и стала гладить двух маленьких беленьких собачек-баллонок, которых уже год назад ей подарила все та же добрая бабушка. Собачки ласково вертели хвостами и лизали ее протянутые руки, совсем забыв, что она нечаянно толкнула их и сделала им больно. Когда Жанна легла в постель, ее любимцы, маркиз и маркиза, тоже свернулись калачиком на двух темно-красных подушках, лежавших в углу комнаты. Хотя Жанна очень устала, и ей казалось, что она хочет спать, ей долго не удавалось сомкнуть глаз. И она невольно вспоминала все, что видела у бабушки. И при голубоватом свете ночника разглядывала свои старые и новые игрушки. Наконец ее глазки сомкнулись, и она стала засыпать сладким сном. Но вдруг в комнате послышался тихий шелест и шепот нежных голосков.
Она спит и не услышит нас», — сказал один потоньше.
«Ну так, значит, можно и потанцевать. Вы согласны, госпожа маркиза?»
«Что это может быть?» — подумала Жанна. Открыла глаза, приподняла голову с подушки и чуть не вскрикнула от изумления. Пламя голубого ночника разгорелось как-то необыкновенно сильно и осветило комнату ровным, мягким, но очень ярким светом. И при этом освещении Жанна увидела странную картину. У противоположной стены, там, где была расставлена ее кукольная мебель, двигались две маленькие фигурки. Нарядный господин и дама с тонкой талией в пышном платье. Жанна с любопытством разглядывала их. Они казались не выше поларшина, и на обоих красовались точь-в-точь такие костюмы, как на людях в бабушкиной книге, которыми она так любовалась.
Крошечный кавалер был одет в белый атласный, вышитый серебром камзол. Короткие панталоны, чулки и башмаки. Его маленькое личико окаймляли пушистые, белые, как снег, волосы, а на них сидела небольшая треугольная, расшитая галунами шляпа. Нарядное, тоже совершенно белое платье дамы было покрыто серебряными вышивками, а на ее белых волосах с левой стороны красовались рыжеватые перья. Талия ее была тонко стянута, пышное платье шелестело по полу. Она весело улыбалась кавалеру и обмахивалась веером из белых перьев.
«Итак, маркиза, мы начнем», — сказал маленький человечек.
«С удовольствием, господин маркиз», — ответила дама. «Как странно», — подумала Жанна. «Маркиза, маркиз, ведь так зовут моих маленьких баллоночек». И она пристально вгляделась в необыкновенную парочку. Удивительно, чем внимательнее рассматривала она их, тем больше ей казалось, что маленькие собеседники, как две капли воды, походят на ее любимых собачек. Между тем, у них были настоящие человеческие лица и человеческие фигуры. Вдруг заводной органчик, который в этот день ей подарила бабушка, сам собой заиграл. И под звуки музыки маленькие люди принялись танцевать грациозный старинный церемонный танец. Они сходились, расходились, кланялись друг другу, причем кавалер низко наклонял стан, а маленькая дама приседала перед ним. Брались за руки, кружились, отступали, снова встречались. Как очарованная Жанна следила за ними. Наконец танец окончился, заводной органчик перестал играть, и маленький кавалер подвел даму к кукольному дивану. Запыхавшаяся дама села, откинулась на спинку и стала обмахиваться красивым веером из перьев. «Какой прекрасный веселый бал устроили мы сегодня», — сказала она.
«Да, очень весело», — ответил он. «А между тем я уже боялся, что вы не будете танцевать, ведь наша маленькая хозяйка так больно придавила вашу ножку».
«Да, было больно. При всей моей любви к ней, маркиз, я не могла ни закричать и ни заплакать. У нее такие громадные ноги, и она так тяжела. Но я скоро забыла все, я так ее люблю. Теперь мне уже не больно, и, как видите, я могу весело танцевать».
«Вы очень ее любите, это видно», — заметил маркиз. «Впрочем, и я всей душой предан ей. И когда она забывает поставить нам воды или принести кушанье, я даже в душе не могу ее упрекать. Она еще ребенок. Днем в виде собачек мы можем выражать ей наши чувства только вилянием хвоста или радостным лаем и визгом. Но теперь, приняв наш настоящий вид, я смело скажу, что был готов умереть ради нашей маленькой госпожи».
Я тоже», — прибавила маркиза, прижимая руку к сердцу.
«Хорошо нам жить», — продолжал маркиз. «Днем нас ласкают, кормят, водят на прогулку, играют с нами, а ночью, приняв вид маленьких волшебных людей, мы танцуем и разговариваем».
«Да-да, нам хорошо. Многим настоящим людям живется гораздо хуже».
«Ну что вы говорите», — заметил маркиз. «Все люди, у которых я был, живут так же счастливо, как наша Жанна. Вспомните, как хорошо у ее бабушки. Там тоже большие нарядные комнаты, вкусные вещи, мягкие ковры, теплые печи, много слуг и служанок. Словом, всего-всего вдоволь».
«Ах, как вы легкомысленны, господин маркиз! Вы думаете, что все живут как бабушка нашей Жанны или как ее родители? Вот вы сами сказали, много слуг и служанок. А заметили ли вы, что слуги и служанки и здесь, и у бабушки живут совсем иначе, чем их господа? Ведь они целый день работают, делают не то, что им нравится, а то, чего от них требуют. А вы говорите, все люди живут одинаково.
Право, я не ожидала от вас такого легкомыслия. Извините, госпожа маркиза, я действительно не подумала о них».
«Да, слуги еще ничего», — продолжала маркиза, сильно обмахиваясь веером. А вот здесь, в нашем же доме, в подвальном этаже, живет целая семья. Бертран, сегодня, когда Роза гуляла со мной, я взглянула в окно подвала и прямо в ужас пришла. Там, на соломенном матрасе, лежал человек с бледным лицом, больной. Он метался, стонал, хватался за голову, а кругом стояли его дети, плакали и ломали руки, но помочь ничем не могли. Старшему из них на вид было лет 8. Он ходил в школу, но его взяли оттуда, так как отец потерял работу и заболел. Младшему всего 3 года. Он жалобно пищал, плакал, протягивал руки к больному отцу и просил хлеба.
«А где же была их мать?» – спросил маркиз.
«Она ушла стирать белье. Их соседка так сказала Розе и не могла вернуться раньше вечера».
«Да, это грустно», — заметил маркиз.
«А маленький мальчик», — продолжала маркиза, «который стоит на углу улицы, вертит ручку шарманки и заставляет танцевать своего худенького сурка. Когда в следующий раз мы пойдем гулять с нашей хозяйкой, посмотрите на него хорошенько. Я ничего о нем не знаю». Но у него такое бледное, изможденное лицо, такие печальные глаза. Он, наверное, плохо ест, живет в таком же жалком подвале, как семья Бертран, или высоко на чердаке с щелями, через которые дует холодный северный ветер. А старуха, продающая каштаны на противоположном углу. Стоит взглянуть на ее опухшие красные руки, чтобы понять, что ей редко бывает тепло и хорошо. «Нечего говорить, людям часто приходится хуже, чем нам с вами, маркиз. А ведь мы только в волшебные часы делаемся человечками. Все же остальное время остаемся маленькими счастливыми белыми собачками». «Что делать?» — сказал маркиз. «Мне очень жаль всех этих людей, но, к несчастью, мы с вами ничем не можем им помочь. Что говорить о печальных вещах? Если вы отдохнули, прошу вас снова на танец. На этот раз шарманка, наверное, заиграет гавот». Маркиз подошел к заводному музыкальному ящику, крошечной ручкой дотронулся до него, и снова полились тихие звуки музыки. Снова крошечные люди начали танцевать и кружиться. Развивалось белое платье маркизы, покачивались рыжевато-красные перья на ее голове. Блестела вышивка на камзоле маркиза и золотая рукоятка его нарядной маленькой шпаги. Прижав руки к груди, Жанна смотрела на милую картину и не спрашивала себя, действительно ли ее белые собачки превратились в этих очаровательных маленьких людей. Вдруг пламя ночника вспыхнуло необыкновенно ярко и тотчас же угасло. Аккорд звуков протяжно прозвенел и замер. В комнате стало темно, и Жанне показалось, что она летит куда-то вниз, вниз. Куда? Уж не в сырой ли и темный подвал, в котором на соломенном матрасе стонал больной, где плакали дети? Она крепко сжала веки, и когда открыла глаза, в комнате было совсем светло. Солнечный луч пробивался сквозь оконную занавеску, и она спокойно лежала в своей мягкой белой постельке. Жанна тотчас же вспомнила про танцы маленьких нарядных людей, про их разговоры, про музыку, вспомнила все-все и быстро приподнялась, чтобы осмотреть комнату. У противоположной стены была выстроена кукольная мебель, музыкальный ящик стоял на обычном месте, а в углу на темно-красных подушках лежали свернувшиеся калачиком белые баллоночки и спали крепким сном. Девочка быстро оделась с помощью Розы, потом, прежде чем идти пить утренний шоколад, налила собачкам свежей воды. Ласково погладила их и стала пристально всматриваться в их мохнатые белые мордочки. Но она увидела только обыкновенных баллонок с добрыми круглыми черными глазами, с влажными черными носиками, и не заметила в них ничего человеческого. Их белая шерсть совсем не походила на пудренные парики и атласные одежды. Правда, над левым ухом маркизы виднелось небольшое рыжеватое пятно, но это был просто клок шерсти, и Жанна удивлялась, как он мог ночью превратиться в такие красивые перья.
Сидя в нарядной столовой за чашкой вкусного шоколада, Жанна рассказала отцу и матери все, что она видела ночью, все, что она слышала от маленьких танцоров.
«Милочка моя», — сказала ей мать, — «ты просто видела странный сон, а тебе показалось, будто все это случилось наяву».
«Но как же, мама, семья Бертран, о которой говорила маркиза? И потом, все равно, видела ли я это во сне, или действительно мои баллоночки делаются по ночам людьми? Я хочу, чтобы дети в подвале не плакали больше, а их бедный отец не мучился так от болезни. Мне также жаль шарманщика, который зябнет на улице, жаль продавщицу каштанов с опухшими красными руками. Позволь мне, мама, помочь им».
Позвали Розу. Она рассказала, что в подвале дома действительно живет очень бедная и несчастная семья Бертран. И в тот же день, по просьбе Жанны, всем, о ком ночью говорили маркиз и маркиза, была оказана помощь. После этого Жанна часто ждала, не превратятся ли ночью ее баллоночки в красивых маленьких нарядных людей. Но этого не повторялось. Собачки спокойно спали на подушках, и Жанне так и не удалось еще раз услышать их разговоры. Однако то, что она узнала от них в памятную ночь, навсегда запечатлелось в ее добром сердечке. И она никогда не забывала, что на свете есть люди, страдающие, нуждающиеся, принужденные жить не так, как им хотелось бы.